Сергей Георгиевич Карамурза. «Манипуляция сознанием. Век 21». Раздел 5. Сложные манипулятивные построения. Глава 15. Манипуляция понятиями и категориями. Параграф 1. Учебный пример «Свобода». Ницше писал: «Больные лихорадкой видят лишь призраки вещей, а те, у кого нормальная температура, — лишь тени вещей. При этом те и другие нуждаются в одинаковых словах». Когда людей готовят к большой программе манипуляции, снимая их психологическую защиту и усиливая внушаемость, то тем самым у них повышают температуру. Они, услышав те же самые слова, что и раньше, видят только призраки вещей и явлений, и призраки эти незаметно создаются манипулятором. В это время спасение каждого в том, чтобы не верить призраку и добиться ясного смысла слов. Но времени на это не хватает. Манипуляторы фабрикуют и вбрасывают в общественное сознание огромный поток ложных понятий, смысла которых установить невозможно. Уже Лебон заметил, что эффективнее всего в манипуляции сознанием действуют слова, которые не имеют определенного смысла, которые можно трактовать и так, и эдак. К таким словам он отнес слова «свобода», «демократия», «справедливость» и тому подобное. Это самые боевые слова в идеологических программах. Вспомним, как было использовано одно из наиболее важных в манипуляции понятий — «свобода». Понятие «свободы» — одно из ключевых в ядре культуры каждого общества. Оно соединяет все уровни человеческого существа и его отношений с миром и другим человеком. Поэтому трактовка свободы играет важную роль в легитимации или подрыве легитимности политического порядка и общественного строя в целом. По этой причине внушение определенного понимания свободы – важная задача в технологии манипуляции массовым сознанием. Важный источник непонимания, которое возникло при манипуляции понятием свободы, был создан тем, что категория свободы была представлена как общечеловеческая, не зависящая от времени и пространства, от культуры и исторических условий. На самом же деле трудно назвать другое понятие, столь изменчивое и зыбкое, как свобода. Можно сказать, что без четкого изложения ее профиля, без дотошного перечисления ее признаков, вообще нельзя даже грубо представить себе, что подразумевает под этим словом та или иная социальная группа. Вот пример, сколь различны были представления о свободе в одной и той же культуре почти в одно и то же время. Парижане, штурмуя Бастилию, были уверены, что идут на этот штурм во имя свободы. А немного времени спустя де Токвиль, изучая эту революцию, пишет, что в 1789-1794 годах люди, забыв о свободе, пожелали сделаться равными рабами. Во время перестройки подавляющее большинство граждан было уверено, что переход от советского тоталитаризма к свободному обществу будет означать торжество социальной справедливости. Это ошибочное мнение создавалось СМИ, которые умалчивали о принципиальном положении неолиберализма. Фридрих фон Хайек писал в 1975 году: «Попытка осуществить социальную справедливость несовместима с обществом свободных людей». Как было сконструировано новое представление о свободе в идеологической программе перестройки? В общем, в культуре России довольно долго существовала оппозиция двух разных подходов к этому понятию. Либералы-западники, то есть поборники свободы, склонялись, хотя и с серьезными колебаниями, к формуле, выработанной в ходе просвещения. Человек свободен, поскольку он индивидуум, то есть неделимый. Он есть целостный, ни с кем не разделяемый мир, он лишен оков всеобщей этики, которая в современном обществе заменена правом, разрешено все, что не запрещено законом. Эта формула свободы вытекает из картины мира, что сложилось в западной культуре в XVII-XVIII веках. Условием для такого понимания свободы была уверенность в открытости и бесконечности нашего мира и его ресурсов, в разделении субъекта и объекта, в выведении человека за пределы природы. В России, общество которой относилось к категории традиционных, в ходе модернизации в начале XX века проблема свободы была поставлена как проблема отношения человека к миру или к Богу и к другому человеку. Достоевский и Толстой отвергали свободу западного либерализма. В чем же была суть конфликта? В том, что согласно представлениям мыслителей традиционного общества, свобода, лишенная оков иррациональной этики, Бога, любви и совести, разрушительно. При этом подавление этической ответственности означает и подавление свободы. Сверхчеловек тоже раб. Таким образом, речь идет о различном понимании диалектики свободы и ответственности в двух разных философско-религиозных системах. Задача манипуляторов при подготовке людей к крупным общественным сдвигам заключалась прежде всего в том, чтобы увлечь людей в область аутистических представлений о свободе, которые несовместимы с реальным соотношением свободы и необходимости, свободы и ответственности, чтобы снять тормоза ответственности и отключить выработанной культурой недоверие к разрушительным идеям. Во время перестройки была проведена интенсивная кампания по созданию стыда или хотя бы неудобства за рабскую душу России. В ход пошел и Чехов с его выдавливанием раба по капле, и модный Фридрих фон Хайек с его дорогой к рабству, и Фром со страхом перед свободой. В конструировании фальсифицированного понятия свободы использовали экстремистскую мысль неолиберала фон Хайека, что для всех великих философов индивидуализма власть — абсолютное зло. И связали эту конструкцию со стереотипом антигосударственности. СМИ пропагандировали противоречащие здравому смыслу призывы фон Хайека не бояться идти ради свободы на жертвы и презирать защищенность. Он советовал, и надо вновь вспомнить слова Бенджамина Франклина, выражающие кредо англосаксонских стран. Те, кто в главном отказывается от свободы во имя временной безопасности, не заслуживает ни свободы, ни безопасности. Как мило слушать эти советы в России, ведь это кредо сытого человека, привыкшего к безопасности за океаном. Это для него главная свобода, это для него государство — абсолютное зло. А если у тебя ребенок плачет без хлеба? А если на тебя прет Гитлер, обещавший вообще стереть твой народ с лица земли? В том-то и дело, что либеральное понимание свободы в России могло привлечь лишь людей, лишившихся исторической памяти и о голоде, и о хатыни. Кампания была настолько мощной и разнообразно оркестрованной, что удалось достичь главного — отключить здравый смысл и логику в подходе к проблеме свободы. Не приходилось слышать, чтобы какой-то видный деятель обратился с простой и вообще-то очевидной мыслью: «Люди добрые, да как же можно не бояться свободы? Это так же глупо, как не бояться огня или взрыва!» Стоит только задуматься над понятием «страх перед свободой», как видны его возможности для манипуляции. Ведь человек перестал быть животным, создал культуру именно через постоянное и непрерывное создание несвобод, наложение рамок и ограничений на дикость. Что такое язык? Это введение норм и правил, сначала в рычание и визг, а потом и в членораздельную речь и письмо. Ах, ты не желаешь презреть оковы просвещения? Ты требуешь соблюдать правила грамматики. Значит, ты раб в душе, враг свободы. Только через огромную и разнообразную систему несвобод мы приобрели и сохраняем те свободы, которые так ценим. В статье «Патология цивилизации и свобода культуры» 1974 года Конрад Лоренц писал: «Функция всех структур — сохранять форму и служить опорой — требует по определению в известной мере пожертвовать свободой. Можно привести такой пример. Червяк может согнуть свое тело в любом месте, где пожелает, в то время как мы, люди, можем совершать движение только в суставах. Но мы можем выпрямиться, встав на ноги, а червяк не может». Вот первый вывод. В основании либеральной концепции свободы, которая была использована в идеологической кампании, лежала ложная посылка о свободе как отрицании норм и запретов, бывших якобы порождением советского тоталитарного строя. Вместо диалога о выборе несвобод людям внушили разрушительную мысль о ликвидации норм и запретов. Между тем, только через огромную и разнообразную систему несвобод мы приобрели и сохраняем те свободы, которые так ценим. Представим невозможное, что вдруг исчезло организованное общество и государство, весь его механизм принуждения, сбылась либеральная утопия свободного индивида, произошел взрыв человеческого материала, более полное освобождение, чем при взрыве тротила. Индивидуум — это атом, а при взрыве тротила все же остаются не свободные атомы, а молекулы углекислого газа, воды, окислов азота. Какую картину мы увидели бы, когда упали бы все цепи угнетения? Семьи, службы, государства. Мы увидели бы нечто пострашнее, чем борьба за существование в джунглях у животных, в отличие от человека, не подавлены и не заменены культурой инстинкты подчинения и солидарности. Полная остановка организованной коллективной деятельности сразу привела бы к острой нехватке жизненных ресурсов и массовым попыткам завладеть ими с помощью грубой силы. Короткий период неорганизованного насилия заставил бы людей вновь соединяться и подчиняться угнетающей дисциплине, жертвовать своей свободой. Одних ради того, чтобы успешнее грабить, других, чтобы защищаться. Первые объединились бы гораздо быстрее и эффективнее. Это известно из всего опыта. Для большинства надолго установился бы режим угнетения, эксплуатации и насилия со стороны сильного меньшинства. Эта картина разрушения государства, взрыва свободы дана как абстракция. На деле в СССР в конце 80-х годов, после искусственного подавления страха перед свободой, была создана обстановка, в которой многие черты этой абстракции были воплощены в жизнь. Уже в 1986 году прошла серия структурно схожих катастроф, вызванных освобождением от технологической дисциплины. Мы потрясены Чернобылем и не заметили множество малых аварий и катастроф, удивительно схожих по своей природе с чернобыльской. Независимо от типа технологии на заводе, в шахте или на транспорте, эти аварии по своему типу были принципиально родственны.